о том, как я в законный брак вступил. Рассказец. Когда пунш был выпит, родители пошептались и оставили нас.
«Валяй!» — шепнул мне папаша, уходя. «Наяривай!»
«Но могу ли я объясняться ей в любви?» — прошептал я. «Ежели я ее не люблю!»
«Не твое дело! Ты, дурак, ничего не понимаешь!»
Сказавши это, папаша измерил меня гневным взглядом и вышел из беседки. Чья-то старушечья рука показалась в притворенной двери и утащила со стола свечку. Мы остались в темноте. «Ну, чему быть, того не миновать», — подумал я, и, кашлянув, сказал бойко. «Обстоятельства мне благоприятствуют, Зоя Андреевна. Мы, наконец, одни, и темнота способствует мне, ибо она скрывает стыд лица моего. Сей стыд от чувств происходит, коими моя душа пылает». Но тут я остановился. Я услышал, как билось сердце Зои Жилваковой и как стучали ее зубки. Во всем ее организме происходило дрожание, которое было слышимо и чувствуемо через дрожание скамьи. Бедная девочка не любила меня. Она ненавидела меня, как собака палку, и презирала, ежели только можно допустить, что глупые презирать способны. Я теперь на рангуташку похож, безобразен, хоть украшен чинами и орденами. Тогда же я всем зверям подобен был, толстомордый, угреватый, щетинистый. От постоянного даспорка и спиритозов нос имел красный, раздутый. Ловкости моей не могли завидовать даже медведи. А касательно душевных качеств и говорить нечего. С нее же, с Зои-то, когда еще моей невесты не было, неправедную взятку взял. Я остановился, потому что мне жалко ее стало. «Выйдемте в сад», — сказал я. «Здесь душно». Вышли и пошли по аллейке. Родители, послушавшие за дверью, при нашем появлении юркнули в кусты. По Зоиному лицу забегал лунный свет. Глуп я был тогда, а сумел прочесть на этом лице всю сладость неволи. Я вздохнул и продолжал. «Соловей поет, женушку свою забавляет. А кого-то я одинокий могу позабавить». Зоя покраснела и опустила глазки. Это ей было приказано так соактрисничать. Сели на скамью лицом к речке. За речкой белела церковь, а позади церкви возвышался господина графа Кулдарова дом, в котором жил конторщик Больницын, любимый Зоей человек. Зоя, как села на скамью, так и вперила взгляд свой в этот дом. Сердце у меня съежилось и поморщилось от жалости. Боже мой, царствие небесное нашим родителям, но хоть бы недельку в аду они посидели. От одной особы все мое счастье зависит, продолжал я. Я питаю к этой особе чувства, обоняние. Я люблю ее, и ежели она меня не любит, то я, значит, погиб. Помер. Эта особа есть вы. Можете вы меня любить, а? Любите?
Люблю, прошептала она.
Я, признаться, помертвел от этого ее слова. Думал я раньше, что она закондрычится и откажет мне, так как сильно другого любит. Надеялся на это страсть, как,
а вышла, но супротив. Не хватило у нее силы против рожна идти.
Люблю,
повторила она. И заплакала.
«Не может этого быть!» — заговорил я сам, не зная, что говорю, и дрожа всем телом.
«Разве это возможно? Зоя Андреевна, голубушка моя, не верьте! Ей же Богу не верьте! Не люблю я вас! Будьте трижды анафема прокляты, ежели я люблю! И вы меня не любите! Все это чепуха одна только!» Я вскочил и забегал около скамьи. «Не надо! Все это одна только кометь! И женит нас насильно, Зоя Андреевна, ради имущественных интересов! Какая же тут любовь! Мне легче камня сели на шею, чем вас за себя взять! Вот что! Какого ж черта! Какое они имеют полное право? Что мы для них? Крепостные? Собаки? Не женимся! Назло! Три они такие! Довольно уж мы им поблажку делали! Пойду сейчас и скажу, что не хочу жениться на вас. Вот и все!» Лицо Зои вдруг перестало плакать, и мгновение ока высохло. «Пойду и скажу», — продолжал я. «И вы тоже скажете. Вы скажете им, что вовсе меня не любите, а что любите Больницына. Я буду руку Больницына держать. Неизвестно, как страстно вы его любите». Зоя засмеялась от счастья и заходила рядом со мной. «Да ведь и вы любите другую», — сказала она, потирая руки. «Вы любите мадемуазель де Б?»
«Да, — говорю, — мадемуазель де Б. Она хоть и не православная, не богатая, а я ее люблю за ум и за душеспасительные качества. Пусть проклинают, а я женюсь на ней. Я люблю ее, может быть, больше, чем жизнь люблю. Я без нее жить не могу. Ежели я не женюсь на ней, то я ей жить не захочу. Сейчас пойду. Пойдемте скажем этим шутам. Спасибо вам, голубушка, как вы меня утешили!»
В душу мою хлынуло счастье, и стал я благодарить Зою, а Зоя меня. И оба мы, счастливые, благодарные, стали друг другу руки целовать, благородными друг друга называть. Я ей руки целую, она меня в голову, мою щетину, и, кажется, даже обнял ее, этикеты забыв. И, можно вам сказать, это объяснение в нелюбви было счастливее любого любовного объяснения. Пошли мы, радостные, розовые и трепещущие, к дому волю нашим родителям объявить. Идем и друг друга подбодряем. «Пусть нас поругают, — говорю, — побьют, выгонят даже, да зато мы счастливы будем!» Входим в дом, а там у дверей стоят родители и ждут. Глядят на нас, видят, что мы счастливы, и давай махать лакею. Лакей подходит с шампанским. Я начинаю протестовать, махать руками, стучать. Зоя плачет, кричит, шум поднялся, гвалт, и не удалось выпить шампанского. Но нас все-таки поженили. Сегодня мы празднуем нашу серебряную свадьбу. Четверть столетия вместе прожили. Сначала жутко приходилось. Бронил ее, лупцевал, принимался любить ее с горя. Детей имели с горя. Потом, ничего себе, попривыкли. А в настоящий момент стоит она, Зоечка, за моей спиной и, положив ручки на мои плечи, целует меня в лысину.